Глава 8. Во вторник, 13 июня, в 10 утра я въехал на родстере в ворота поместья Барстоу, который открыл мне стоявший на страже полицейский. С ним был еще один здоровяк, личный охранник Барстоу, и мне пришлось предъявить множество доказательств, что я действительно Арчи Гудвин, которого ожидает Сара Барстоу. Судя по всему, за последние 3 дня отсюда было изгнано немало газетчиков. Дом располагался в низшей точке седловины между двумя холмами, милях в 7 к северо-востоку от Плезантвилля. Это был довольно большой каменный особняк, комнат эдак на 20, по моей оценке, со множеством надворных строений. Ярдов 300 подъездная аллея шла через деревья и кустарники, а затем огибала кромку огромной покатой лужайки и заходила под навес, откуда 2 ступеньки вели на выложенную плитами террасу. Это оказалась боковая сторона дома, фасад же выходил на лужайку под холмом. При подъезде впереди виднелся сад, и еще один побольше располагался у другого края лужайки с бассейном и валунами. Я неспешно катил, осматривая все это, и мне подумалось, что 50 штук для хозяев поместья — просто ничто. Я был в темно-синем костюме, синей рубашке и галстуке цвета выдубленной кожи и, конечно же, в шляпе, которую я почистил как раз после Дня памяти. Я считаю не лишним одеваться соответственно тому месту, куда направляюсь. Сара Барстоу ожидала меня в 9, и я прибыл точно в срок. Я припарковал родстер на покрытой гравием площадке сбоку от входа и нажал кнопку у двери на террасе. Дверь была открыта, однако двойная сетка не позволяла разглядеть, что внутри. Вскоре послышались шаги. Сетчатая дверь распахнулась, и появился высокий худой парень в черном костюме. Он был весьма учтив. «Прошу прощения, сэр. Мистер Гудвин?» Я кивнул. «Мисс Барстоу ожидает меня». «Знаю. Прошу сюда. Мисс Барстоу изъявила желание, чтобы вы встретились с ней в саду». Я последовал за ним через террасу и по дорожке на другую сторону дома, затем мимо беседки и множества кустов, пока мы не вышли к цветнику. В дальнем его уголке на затененной скамейке сидела мисс Барстоу. «Все в порядке», — объявил я. «Я вижу ее». Он остановился, наклонил голову и пошел обратно. Вид у мисс Барстоу был неважнецкий, еще хуже, чем днем ранее. Спала она, вероятно, совсем мало, позабыв или проигнорировав указание Вульфа насчет времени звонка. Она позвонила до 6 часов. Разговаривал с ней я, и голос ее звучал так, словно за эти часы ей пришлось очень нелегко. Она кратко и деловито сообщила, что будет ждать меня в 10 утра, и повесила трубку. Сара Барстоу предложила мне сесть рядом. Перед отходом ко сну прошлым вечером Вульф не дал совершенно никаких указаний, заявив, что предпочитает предоставить мне полную свободу. Он лишь повторил свою любимую поговорку: «Любая спица приведет муравья к ступице». А еще напомнил, что нашим неоспоримым преимуществом является то, что никто понятия не имеет, сколь много или сколь мало нам известно. Благодаря блестящему первому ходу нас подозревают во всеведении, и, зевнув так, что в его разинутой пасти мог бы поместиться теннисный мячик, он напутствовал меня: «Возвращайся, не утратив этого преимущества». Я заговорил с мисс Барстоу. Орхидей, может, у вас здесь и нет, но цветок другой определенно найдется».
«Да, пожалуй, так», — отозвалась она. «Я попросила Смула проводить вас сюда, решив, что здесь нам никто не помешает. Если вы, конечно, не возражаете».
«Ни в коем случае. Здесь очень мило. Сожалею, что вынужден донимать вас, но по-другому фактов не собрать. Вульф говорит, что он распознает феномены, а я собираю факты. Не думаю, будто в этом есть какой-то смысл. Я осмотрел значение слова «феномены» в словаре. Говорю это так, на всякий случай». Я извлек свой блокнот. «Для начала просто перескажите мне общие сведения. Ну, там, семейное положение, возраст, кто на ком женат и прочее». Она сидела, сложив руки на коленях, и рассказывала. «Кое-что я уже прочитал в газетах или выудил из справочника, кто есть кто, но все равно не прерывал ее. Семья состояла теперь из ее матери, брата Лоуренса, 27 лет, на 2 года старше ее, и самой Сары. В 21 год Лоуренс окончил Холландский университет, после чего впустую растратил целых 5 лет и, как я прочел между строк, немало отцовского времени и терпения. Год назад в нем внезапно раскрылся талант к конструированию, которому Лоуренс теперь целиком и посвящал себя, занимаясь главным образом самолетами. Мать и отец сохраняли взаимную привязанность на протяжении 30 лет. Сара Барстоу не помнила, когда у ее матери начались проблемы со здоровьем, так как в ту пору была еще совсем ребенком. Семья никогда не считала болезнь матери чем-то постыдным и не пыталась скрыть ее, воспринимая это просто как несчастье близкого человека, требующее сочувствия и внимания. Доктор Брэдфорд и 2 других специалиста описывали болезнь терминами «неврологии», которые, однако, совершенно ничего не значили для Сары. Слова были мертвыми и холодными, а мать — живой и теплой. Поместье в Уэстчестере издавна принадлежало семье, но Барстоу могли проводить здесь не более 3 месяцев в год, поскольку с сентября по июнь вынуждены были жить рядом с университетом. Каждое лето на 10-11 недель Барстоу перебирались в поместье со слугами и осенью при переезде закрывали дом. Они знались со множеством местных жителей. Обширный круг знакомств ее отца, конечно же, не ограничивался одним лишь Уэстчестером, и некоторые из его лучших и старейших друзей проживали в пределах непродолжительной поездки на автомобиле отсюда. Сара Барстоу перечислила их, я записал. Я занес к себе в блокнот и список слуг и кое-какие подробности о них. Я занимался как раз этим, когда мисс Барстоу внезапно встала со скамейки и вышла из тени деревьев на освещенную солнцем дорожку. Сверху послышался шум самолета. Столь близко, что нам даже пришлось повысить голос. Я дописал: Финн, 6 лет, Н-Йот, Ак-Во, Холл, и взглянул на нее. Она стояла, запрокинув голову так, что открылась вся шея, и смотрела вверх, размахивая носовым платком. Я выскочил из тени и тоже задрал голову. Самолет пролетал как раз над нами, довольно низко, и можно было увидеть вытянувшиеся с обеих сторон фюзеляжа руки, махавшие ей в ответ. Самолет еще чуть снизился, затем развернулся и полетел назад, вскоре скрывшись из виду за деревьями. Мисс Барстоу вернулась на скамейку, вслед за ней и я.
«Это был мой брат», — объяснила она. «Он первый раз поднялся в воздух после того, как мой отец...»
«Он слишком неосторожен, и у него определенно длинные руки».
«Он не летает, по крайней мере, не в одиночку. С ним был Мануэль Кимбл. Это самолет мистера Кимбла.
Вот как. Один из четверки.
Да.
Я кивнул и вернулся к фактам. Теперь я мог перейти к гольфу. Питер Оливер Барстоу отнюдь не был его фанатом, сообщила Сара Барстоу. В университете он играл редко, а летом не чаще 1-2 раз в неделю. Покойный ректор почти всегда отправлялся для игры в Грин Медоу, членом которого являлся. Естественно, в его распоряжении был шкафчик, где он хранил спортивный инвентарь. И если учесть довольно редкую практику, то играл он неплохо, набирая в среднем 95-100 очков. Как правило, играл он с друзьями своего возраста, реже с дочерью или сыном. Его жена никогда не пыталась пристраститься к гольфу. Четверка, которая вышла на поле в то роковое воскресенье, состояла из Э. Д. Кимбала и его сына Мануэля Барстоу и его сына Лоуренса. Прежде в подобном составе они никогда не собирались. Во всяком случае, так полагала мисс Барстоу. Возможно, это вышло случайно из-за соседства. Брат не упоминал, что об игре договаривались заранее, хотя ей было известно, что он иногда играл с Мануэлем. Особенно она сомневалась в предварительной договоренности по той причине, что то было первое появление отца в Грин Медоу этим летом. Из-за состояния миссис Барстоу семья переехала в Уэстчестер на 3 недели раньше обычного, и ректор планировал вернуться в университет вечером того же воскресенья. После этих слов Сара Барстоу замолчала. Я оторвался от записи и взглянул на нее. Сцепив пальцы, она смотрела куда-то вдаль за дорожку. Наконец, Сара Барстоу тихо произнесла, никому не обращаясь:
«Теперь он никогда туда не вернется. Все, что он хотел сделать, все, что он сделал бы, никогда».
Я подождал немного и расшевелил ее вопросом: «Ваш отец хранил свою сумку с клюшками в Грин Медоу весь год?» Она повернулась ко мне.
«Нет». «Зачем?» «Конечно же, нет. Иногда он пользовался ими в университете».
«У него была только 1 сумка?»
«Да».
Ответ прозвучал твердо. «Значит, он взял их с собой? Вы приехали сюда в субботу днем. Из университета вы ехали на автомобиле, а багаж вез грузовик. Сумка была в машине или в грузовике?» Было очевидно, что я затронул какое-то больное место. Мышцы у нее на шее напряглись, руки прижались к бокам, и вся она как-то съежилась. Я притворился, будто не заметил ее реакции, и просто ждал, поигрывая карандашом.
«Не знаю», — ответила она. «Не помню, правда».
«Наверное, в грузовике», — предположил я. «Раз уж он не был ярым поклонником гольфа, то вряд ли стал класть клюшки в автомобиль. Где сумка теперь?» Я ожидал, что вопрос заставит напрячься ее еще больше. Однако ошибся. Она сохраняла спокойствие, но при этом и твердость.
«Этого я тоже не знаю. Я думала, вам известно, что она пропала».
«Ого! Сумка для гольфа пропала?»
«Да. Полицейские из Уайт Плейнса и Плезантвилля искали ее повсюду. Здесь, в доме, в клубе, даже по всему игровому полю. Но так и не смогли найти».
«Да», — подумал я, — «и вы, юная леди, этому чертовски рады». Вслух же я произнес другое. «Вы хотите сказать, что никто ничего не помнит о ней?»
«Нет, в смысле, да».
Она нерешительно замолчала.
«Я знаю, что мальчик, который в тот день носил клюшки отца, говорит, будто положил сумку в машину рядом с водительским сиденьем, когда они, когда Ларри и доктор Брэдфорд повезли отца домой. Но Ларри и доктор Брэдфорд не помнят, что видели ее.
Странно. Моя задача здесь собирать факты, а не мнение, мисс Барстоу. Но, если позволите, не кажется ли вам это странным?
Отнюдь. Вряд ли в такую минуту они обращали внимание на сумку с клюшками.
Но когда они приехали сюда, ее должны были рано или поздно заметить и забрать из машины. Слуга, например, или шофер.
Никто этого не помнит.
Я могу поговорить с ними?
Естественно,
ответила она насмешливо. Я понятия не имел, что за карьеру она избрала. Но играть на сцене я ей ни в коем случае не стал бы рекомендовать.
Ничего не поделаешь.
Так сказать, ядро ссохлось, и ореха практически не осталось. Я снова взялся за нее. Какой драйвер был у вашего отца? С стальной рукояткой или деревянной?
Деревянной. Стальная ему не нравилась.
Лицевая поверхность со вставкой или без?
Без вставки, кажется. Я так думаю, хотя не уверена, что помню точно. У Ларри со вставкой, как и у меня.
А вот клюшку брата вы помните?
Да.
Она в упор посмотрела на меня.
Полагаю, это не допрос, мистер Гудвин.
Простите, ухмыльнулся я. Извините меня, но я расстроен. Нет ничего в округе Уэстчестер, на что бы мне хотелось так взглянуть, как на эту сумку для клюшек, в особенности на драйвер.
Мне очень жаль.
О нет, вам не жаль. Это вызывает кучу вопросов. Кто взял сумку из машины? Если это был слуга, то кто из них? Насколько он предан и неподкупен? 5 дней назад, когда стало известно, что одной из клюшек было совершено убийство, для которого она и была сконструирована. Кто-то взял сумку и спрятал или уничтожил ее. Вы, ваш брат или доктор Брэдфорд? Понимаете, с какими вопросами я столкнулся? Где она спрятана или как ее уничтожили? От подобной вещи избавиться не так-то легко. Пока я распространялся, она поднялась и теперь стояла совершенно невозмутимая и горделивая. Голос ее тоже был спокоен.
Довольно. В договоре не значилось, что я обязан выслушивать идиотские измышления.
Браво, мисс Барстоу! Я тоже поднялся. Вы совершенно правы, но я вовсе не хотел вас обидеть. Я просто расстроен. А теперь мне бы на минутку повидаться с вашей матерью. И моя печаль рассеется.
Нет, вы не можете с ней встретиться.
Это значилось в договоре.
Вы его нарушили.
Вздор, ухмыльнулся я. Именно благодаря договору вы можете без всяких опасений позволить мне вольно трактовать его условия.
С вашей матерью я вольности себе не позволю. Может, я и мужла, но мне известно, когда нужно соблюдать церемонии.
Она смерила меня взглядом.
5 минут будет достаточно?
Не знаю, но постараюсь управиться как можно быстрее. Она развернулась и пошла по дорожке к дому, а я последовал за ней. По пути мне на глаза попадалось множество булыжников, которые так и напрашивались на хороший пинок. Пропавшая сумка для гольфа. Это было что-то. Конечно же, я вовсе не надеялся на такое удовольствие, как доставить драйвер Вульфу вечером, потому что им наверняка завладел Андерсон. Я не сомневался в его способности сложить 2 и 2, если ему все разжуют и подведут прямо к этой несложной арифметической операции. И я рассчитывал на помощь Сары Барстоу, которая уговорит его показать мне клюшку. И что же я узнаю? Чертова сумка пропала. Кто бы это ни сделал, кража не просто злила меня, она ошарашила меня. Ладно бы пропал только один драйвер, это было бы понятно. Но зачем было умыкать всю сумку? Убранство дома оказалось шикарным. Я хочу сказать, дом был того типа, который большинство людей видят только в кино. Окон множество, а свет мягкий, неяркий. Ковры и мебель очень чистые, ухоженные и дорогие. Повсюду цветы. Хорошо пахнет, и в комнатах прохладно и приятно, хотя снаружи солнце уже печет вовсю. Сара Барстоу провела меня по большому холлу в просторную комнату. Оттуда следующий холл, в конце которого имелась дверь, ведущая, как оказалось, в нечто вроде солярия. Одна сторона комнаты была полностью застеклена, но жалюзи были опущены едва ли не до пола, а потому свету туда проникало немного. В кресле возле стола сидела женщина, которая сортировала фрагменты пазла. Мисс Барстоу направилась к ней.
«Мама, это мистер Гудвин. Я говорила тебе, что он придет».
Сара Барстоу обернулась ко мне и указала на кресло. Я сел. Миссис Барстоу выронила из рук кусочки пазла и повернулась посмотреть на меня. Она была очень красива. По словам ее дочери, ей было 56, но выглядела она на все 60. Глаза серые, глубоко посаженные, волосы почти белые. Хотя ее лицо с тонкими чертами казалось совершенно невозмутимым, у меня возникло впечатление, что оно лишено непринужденности и естественности и несет отпечаток сильной воли. Миссис Барстоу молча таращилась на меня, пока мне не стало казаться, будто сам я выгляжу не слишком спокойным. Сара Барстоу заняла кресло чуть поодаль. Я уже готов был сам заговорить, как миссис Барстоу внезапно произнесла:
«Мне известна ваша профессия, мистер Гудвин».
В действительности, это не моя профессия, а моего нанимателя, мистера Нира Вульфа. Он просил меня поблагодарить вас за разрешение нанести вам визит.
«Всегда пожалуйста».
Ее глубоко посаженные серые глаза не отрывались от меня.
«В самом деле, я весьма признательна, что кто-то, пускай даже и незнакомец, которого я ни разу не встречала, осознает мою власть над дверьми моего дома».
«Мама!»
«Да, Сара. Не обижайся, дорогая. Я знаю, и неважно, знает или нет это мистер Гудвин, что власть не была узурпирована. Отнюдь не ты вынудила меня отказаться от нее. И даже не твой отец. По словам Тана, это был сам Господь. Вероятно, длани его были праздны, и сатана наслал беду».
«Мама, пожалуйста».
Сара Барстоу встала и подошла к нам.
«Если вы хотите что-то спросить, мистер Гудвин...»
«У меня два вопроса», — отозвался я. «Могу я задать вам два вопроса, миссис Барстоу?»
«Конечно, это ваша профессия».
«Замечательно. Первый легко задать, но, быть может, ответить на него сложно. Возможно, придется подумать и много чего припомнить. Из всех людей вы, пожалуй, как никто другой, способны на него ответить. Кто хотел или мог бы хотеть убить Питера Оливера Барстоу? Кто затаил на него обиду, недавнюю или же очень старую? Что за враги у него были? Кто его ненавидел?»
«Это не вопрос. Это четыре вопроса».
«Ну, тогда я попробую увязать их вместе».
«В этом нет необходимости».
Хладнокровие не покинуло волю. На них все можно ответить за раз. Это я. Я уставился на нее. Ее дочь стала рядом с ней и положила ей руку на плечо.
«Мама, ты же обещала мне». «Ну-ну, Сара».
Миссис Барстоу похлопала ее по руке.
«Ты не разрешила встретиться со мной тем, другим, за что я тебе благодарна. Но если уж мистеру Гудвину выпало задавать мне вопросы, то он должен получить и ответы. Помнишь, как говаривал твой отец? Не устраивай засаду на правду».
Мисс Барстоу обратилась ко мне.
«Мистер Гудвин, прошу вас».
«Чушь!» Серые глаза миссис Барстоу сверкали.
«Я в состоянии защититься сама, и не хуже, чем это могла бы сделать ты, Сара. Мистер Гудвин, я ответила на ваш первый вопрос. Второй».
«Не торопите меня, миссис Барстоу». Я понял, стоит мне лишь притвориться, будто Сары Барстоу здесь нет, и старые серые глаза будут со мной заодно. Я еще не закончил с первым, ведь могут быть и другие. Может, вы были не единственной?
«Другие? Кто хотел бы убить моего мужа?»
Она впервые настолько расслабилась, что губы дернулись в подобие улыбки.
«Нет. Это невозможно. Мой муж был добропорядочным, благочестивым, милосердным и всеми любимым. Я понимаю, чего вы хотели бы от меня, мистер Гудвин. Оглянуться назад на все эти годы, счастливые и скорбные, и выбрать для вас из воспоминаний жесткую несправедливость или зловещую угрозу. Уверяю вас, такого не найдется. На свете нет ни одного человека, кому мой муж причинил какое-либо зло. У него не было врагов, ни мужчин, ни женщин, и мне он не делал зла. Мой ответ на ваш вопрос был прямым и честным и облегчил мне душу, но поскольку вы еще так молоды, почти что мальчик, он, по-видимому, шокировал вас, как шокировал мою дочь. Я объяснила бы свой ответ, если бы могла. Я совершенно не желаю вводить вас в заблуждение и не желаю причинять боль своей дочери. Когда Господь принудил меня отказаться от моей власти, Он не остановился на этом. Если вы волею случая понимаете Его, то поймете и мой ответ».
«Спасибо, миссис Барстоу. Тогда второй вопрос. Почему вы назначили награду?»
«Нет».
Сара Барстоу встала между нами.
«Нет, довольно».
«Сара!» — резко перебила ее мать, но затем ее голос смягчился.
«Сара, дорогая, я отвечу. Это моя участь. Ты встанешь между нами, Сара?»
Сара Барстоу подошла к своей матери, обняла ее рукой за плечи и уткнулась лбом в ее седые волосы. Миссис Барстоу удалось взять себя в руки.
«Да, мистер Гудвин, награда. Я не безумна, а всего лишь с причудами. Теперь я чрезвычайно сожалею, что назначила вознаграждение, так как мне открылось... вся его постыдность. Я вбила себе в голову мысль о мести как раз под влиянием одной из таких причуд. Никто не мог убить моего мужа, поскольку никто этого не желал. Я убеждена, его смерть никогда не была желанной ни для одного человека, за исключением меня. Да и то лишь во времена мучений, каких Господь не наслал бы даже на виновнейших. Мне подумалось, что где-то ведь может существовать человек, достаточно умной для того, чтобы привлечь к правосудию самого Господа. Я сомневаюсь, что это вы, мистер Гудвин, и я не знаю вашего нанимателя. Теперь я сожалею, что предложила награду, но если кто-нибудь вдруг и заслужит ее, она будет выплачена.
Благодарю, миссис Барстоу. Кто такой Тан?
Сэр?
Тан. По вашим словам, Тан сказал вам, что Бог вынудил вас отказаться от вашей власти.
Ах, да, конечно. Доктор Натаниэль Брэдфорд.
Спасибо. Я захлопнул блокнот и встал. Мистер Вульф попросил меня поблагодарить вас за проявленное вами терпение. Полагаю, он предвидел, что таковое вам понадобится, когда я начну возиться со своим блокнотом.
Передайте мистеру Вульфу, что это не стоит благодарности.
Я развернулся и направился к выходу, решив, что мисс Барстоу какое-то время необходимо побыть с матерью наедине.